32. Несправедливость необходима. Все суждения о ценности жизни развиты нелогично и потому несправедливы. Нечистота суждения лежит прежде всего в характере доступности материала, который именно весьма неполен. Во-вторых, в способе, каким ему подводится итог. И в-третьих, в том, что каждая отдельная часть материала есть, в свою очередь, результат нечистого познавания, и притом совершенно неизбежно. Ни один опыт, например, о человеке, как бы близок нам ни был последний, не может быть настолько полным, чтобы мы имели логическое право подвести ему общий итог. Все оценки преждевременны и неизбежно должны быть таковыми. Наконец, мера, которую мы мерим, наше существо, есть не неизменная величина. У нас есть настроение и колебания, и все же мы должны были бы знать себя как прочное мерило, чтобы справедливо оценить отношение какой-либо вещи к нам. Быть может, из этого должно вытекать, что вообще не следует судить. Если бы только можно было жить, не производя оценок, не имея симпатий и антипатий, ибо всякая симпатия и антипатия связаны с оценкой, инстинкта, влекущего к чему-либо или отвлекающего от чего-либо, без сознания того, что хочешь полезного и избегаешь вредного, инстинкта, без некоторого рода познающего определения ценности цели, не существует у человека. Мы изначально нелогичные и потому несправедливые существа. И можем познать это. И это есть одна из величайших и самых неразрешимых дисгармоний бытия. 33. Заблуждение о жизни необходимо для жизни. Всякая вера в ценность и достоинство жизни основана на нечистом мышлении. Она возможна только потому, что сочувствие к общей жизни и страданиям человечества весьма слабо развито в личности. Даже те редкие люди, мысль которых вообще выходит за пределы их собственной личности, усматривают не эту всеобщую жизнь, а только ограниченные части последней. Если уметь обращать взор преимущественно на исключения, я хочу сказать, на высокие дарования и богатые души, если их возникновение считать целью мирового развития и наслаждаться их деятельностью, то можно верить в ценность жизни именно потому, что при этом упускаешь из виду других людей, то есть мыслишь нечисто. И точно так же, пусть даже сосредоточиваясь на всех людях, но признавая в них действие только одного рода мотивов, менее эгоистических, и прощая им другие влечения, можно опять-таки надеяться на что-либо от всего человечества и постольку верить в ценность жизни, следовательно, и в этом случае благодаря нечистоте мышления. Будешь ли поступать так или иначе, при таком отношении к жизни являешься исключением среди людей. Но ведь огромное большинство людей как раз выносят жизнь без особого ропота и, следовательно, верит в ценность жизни. И притом именно потому, что каждый ищет и утверждает только себя самого и не выходит за пределы себя, как упомянутое исключение. Все вне личное для них совсем незаметно или, в крайнем случае, заметно лишь как бледная тень. Следовательно, ценность жизни для обыкновенного, повседневного человека основана исключительно на том, что он придает себе большее значение, чем всему миру. Большой недостаток фантазии, которым он страдает, обусловливает то, что он не может вчувствоваться в другие существа и потому принимает в их судьбе и страданиях лишь минимальное участие. Тот же, кто действительно способен на участие, должен был бы отчаяться в ценности жизни. Если бы ему удалось охватить и ощутить совокупное сознание человечества, он разразился бы проклятием в адрес существования, ибо человечество в целом не имеет никаких целей. Следовательно, человек, созерцая жизненный путь, мог бы найти в нем не утешение и поддержку себе, а только отчаяние. Если при всем, что он делает, он видит конечную бесцельность человека, то его собственная деятельность приобретает в его глазах характер бесплодной траты сил. Сознавать же себя в качестве части человечества, а не только в качестве индивида, расточаемым, подобно тому, как природа на наших глазах расточает отдельные цветки, есть чувство, превышающее все другие. Но кто способен на него? Конечно, только поэты. Поэты же всегда умеют утешиться.